Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радио Академия 94.8, говорит Москва. И сегодня будем мы говорить о самом интересном, о темах, в которые все эксперты, про образование будем говорить, про русский язык будем говорить. Сегодня же знаковый день. Президент подписал федеральный закон о запрете использования иностранных слов, если есть наши аналоги. Давно ждали этот закон. Интересно будет посмотреть, как он будет применяться. А то постоянно и на заседаниях Государственной Думы, и на каких-то мероприятиях все пытаются использовать какие-то иностранные словечки. Именно поэтому у нас сегодня очень интересный гость. Сегодня в Радиоакадемии Наталья Сергеевна Трухановская, ректор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Наталья Сергеевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис.
Слушайте, ну интересно вообще поговорить сегодня про русский язык, про наше образование, потому что Россию пытаются все время отменить, русский язык на задворке выбросить, петь на русском нельзя, говорить нельзя, думать нельзя, даже сны, мне кажется, скоро будут запрещать на русском языке. Но мы не сдаемся, наоборот. Наоборот, экспансия самая позитивная русского языка должна быть. Вот интересно, какие программы у вашего университета есть по русскому языку, как иностранному? Во-первых, многие все-таки хотят, мечтают изучать русский язык. У вас какие-то есть такие наработки, с какими странами вы работаете? Кто на самом деле все больше и больше тянется к нам назад, в русскоговорящую семью?
Ну, наверное, давайте попробую по порядку. С конца к началу.
Да, конечно.
Ну, надо сказать, что мы весь 22-й год наблюдаем и с огромной радостью и удовлетворением фиксируем, что из нашей семьи особо пока никто и не выпал. То есть нет такого большого количества стран или людей, граждан этих стран, о которых можно говорить, что они выпали из семьи, ну и, соответственно, как-то хотят вернуться. Вот хотят вернуться, да, но скорее они не сами выпали, скорее их вытащили снаружи. Вот, и по разным причинам. Но, тем не менее, мы действительно отмечаем, что интерес к русскому языку не упал, ну, никак, ни в количестве тех ребят, которые приезжают к нам учиться, ни в количестве тех, ну, студентов, слушателей, которые получают у нас дистанционное образование через наш портал образования на русском, ни тех, кто хочет с нами проводить совместные научные исследования, ни тех, кто хочет участвовать в наших международных конференциях, посвященных русскому языку, филологии и так далее. Страны, да, здесь можно выделить такого лидера, кто сейчас так прямо очень хочет русский язык. Вот по нашим наблюдениям, это Китай.
Китай, да?
Да, Китайская Народная Республика. Со стороны Китайской Народной Республики у нас действительно мало того, что количественно большой запрос, поступающий к нам, он еще и, скажем так, качественным, наверное, максимально разнообразный.
То есть, что это значит?
То есть, смотрите, если, как правило, такой стандартный большой запрос от стран, это первое, повышение квалификации для тех педагогов, которые в зарубежных вузах или школах ведут русский язык. И второе, это обучение русскому языку для студентов, например, подготовительных факультетов, чтобы потом идти в какой-то из российских вузов, получать уже профильное образование инженерное, медицинское там, и так далее. А вот то со стороны Китая, еще помимо этого блока, еще очень большой запрос на сетевые программы высшего образования. То есть они говорят о том, что они хотят набирать бакалавриат у себя, но год из этого четырехлетнего обучения бакалаврского они хотят, чтобы их студенты проводили у нас, учились русскому языку и возвращались уже фактически с двойным дипломом.
Ну, это все, конечно, здорово и просто замечательно, но так как мы на «Говорит Москва» хотим, чтобы с нами говорили наши слушатели, мы всех тоже приглашаем к разговору, к этому. У нас прямой эфир, друзья, не забываем. Звоним, пишем смски, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм-канал для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Можно смотреть нас на Ютубе, Ютуб-канал «Говорит Москва», и телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Это замечательно, что китайцы к нам едут, и интерес к русскому языку не пропадает за рубежом. А вот для наших ребят очень интересно, в принципе, поговорить с вами о том, кто сейчас идет изучать вот профессионально русский язык. Что за лицо абитуриента, как прийти к вам в университет и как, что называется, не разочароваться. Потому что многие приходят в университет, а потом думают, а чем мы сюда пришли, надо другую, может быть, профессию. Вообще, насколько, вот какой абитуриент к вам косяком валит?
Вы знаете, мы делали даже такую статистику, а если у нас те ребята, которые потратили кучу сил, соответственно, времени, потому что поступить к нам непросто, у нас один из самых высоких баллов ЕГЭ в этом, в последнюю приемную кампанию.
Так и сколько?
Летом 22 года у нас, если с учетом дополнительных баллов, был средний балл 96, при поступлении, если взять чистый результат ЕГЭ, это 93,5.
Это по каждому предмету? Или
нет,
по
русскому
языку?
Средний балл по трем ЕГЭ.
А, по трем ЕГЭ.
Да, из 100 возможных у нас, соответственно, вот с топ-баллами это 96, и если чистый брать 3 ЕГЭ, то 93,5. Это очень высокий балл.
Очень-очень.
Да, да, мы входим в десятку топовых вузов по стране по среднему баллу, и, конечно, нужно очень много потратить сил для того, чтобы приехать и поступить к нам. Так вот, мы хотели как раз посмотреть, а есть ли те ребята, которые вот потратили кучу сил, поступили, начали учиться, и поняли, что не их, да, ну вот бывает такое, поступил,
ну, конечно, да.
Да, и понял, нет, это не мое.
Не хочу русским языком, фотографией буду заниматься.
Ну да, условно говоря, да. Или вообще, оказывается, мечтала стать врачом, но мама с папой сказали, нет, сначала выучу русский язык,
потом,
да, всякое бывает. Вот, вы знаете, мы не нашли ни одного отчислившегося посреди обучения, именно вот по собственному желанию, то есть с точки зрения того, что вот хочу сменить профессию. И косвенно еще о том, что к нам идут сознательные абитуриенты, то есть которые заранее понимают, что они хотят, свидетельствует тот факт, что вот как раз буквально сегодня на ученом совете мы обсуждали итоги прошедшей зимней сессии. У нас, сейчас скажу, 85% ребят, которые вообще без троек, и среди них половина отличники, то есть почти там 40 с лишним процентов у нас чистых отличников.
Так у меня тогда вопрос. Вот куда такие умные студенты потом идут? Вот они закончили, получили образование, получили диплом. Куда они потом идут?
Ну, смотрите, все-таки филология, да, стереотипное мышление, что это, ну, что-то такое, покрытое пылью,
конечно,
какие-то,
да,
потертые книжечки,
да,
потертые локоточки на пиджаках, кто-то там вот так сидит, книжечку перелистывает.
В библиотеке,
да. В библиотеке, да, и, в общем, непонятно, а что он будет дальше, чем он будет себе на хлеб зарабатывать. Вот, на самом деле, филология, ну, если можно, простят меня профессиональные, как бы, наша аудитория, которая, может быть, нас тоже слушает.
У нас почти все
Тем более.
Ну, один,
вот,
да,
я,
да,
буду называть ее лингвистикой, просто давай. Мне так более привычно. Хотя, конечно, истинные филологи, наверное, мне это не простят. Но лингвистика на самом деле, она не отстает от тех темпов, которыми развивается наше общество. Мы прекрасно видим, что наше общество развивается в сторону цифры. И лингвистика на самом деле фактически это флагман той цифровизации, которая у нас есть. Ведь, собственно говоря, все чат-боты, которыми мы пользуемся, все онлайн-переводчики, все там, ну, что еще, вот все что угодно, приложения у нас в телефоне, которые так или иначе связаны с набором и распознаванием текста и с его анализом, это продукт совместной лингвистов и программистов. То есть человек, который получает серьезное фундаментальное образование, изучает язык как систему с самого нуля, он потом может творить из этой системы тот продукт, который который крайне востребован в нашем обществе. И, соответственно, я не знаю неуспешных наших выпускников. Кому не так интересна цифровизация, все люди обладают разными талантами, те становятся прекрасными копирайтерами. Это не заимствование, это то слово, пока у которого нет аналога.
А вот пишет серый кот нам, слово «лингвистика» теперь под запретом. Нужно говорить «языкознание». И смайлик. А не, не знаю, не смайлик. Себе, не, не, не то. Улыбашку какую-то.
Улыбашка.
Поставил нам тут. Так.
Спасибо, но в данном случае, во-первых, вот если мы все-таки возвращаемся к тому закону, который действительно это знаковое событие, то, что этот закон был принят, и то, что сегодня президент его подписал, на самом деле я хочу обратить внимание, что там речь идет именно о русском языке как о государственном языке, то есть для официального общения в рамках употребления его в государственном контексте. Поэтому... Это первый момент. А второй момент то, что лингвистика, увы, это слово не исчезнет из нашего обихода, хоть оно и не то чтобы даже заимствованное, просто оно имеет латинские корни, оно интернациональное. Если мы возьмем английский, немецкий, любой другой, ну, индоевропейский язык, язык индоевропейской группы, мы увидим, что это также называется. Вот, хотя из знакомых мне языков, ну, так, как минимум двух, есть и свой языковой аналог, тоже понятие лингвистика, такой же аналог, как у нас языкознание есть и в немецком языке, Sprachwissenschaft, есть и в английском языке и так далее.
На самом деле интересно. Вообще, очень замечательно, что вы пришли сегодня на «Говорит Москва». Сергей Доренко, он же был филологом по образованию, закончил, правда, он не ваш университет, а, по-моему, РУДН или...
А не Марис
Терез? Марис Терез, да, точно.
Потому что мне кажется, что у него со мной одна альма-матер.
Вот, одна альма-матер у вас. И вот нашел себя в журналистике.
Да?
Великим журналистом был, невероятным просто. А вот я понял, с информатикой,
значит,
тесная связь,
да,
журналисты.
С журналистикой. То есть, на самом деле, филологическое образование, такое базовое, фундаментальное, оно дает колоссальную компетенцию работы с текстом. И неважно, это устный текст или это письменный текст. Когда ты умеешь текст анализировать, у тебя идет аналитическое, критическое одновременно мышление, одновременно, простите, уважаемые слушатели, и, соответственно, это позволяет тебе работать, это в любой креативной индустрии можно работать, это рекламная вся сфера, ну, то есть, это, ну, понятно, что это сфера СМИ, безусловно, да, не только как журналист, как редактор, как корректор, как человек, который может правильно составить текст и с учетом того, что он обладает серьезной коммуникативной компетенцией, понимать, как текст должен выглядеть для того, чтобы он был правильно воспринят той целевой аудиторией, для которой он предназначен. Это колоссальное искусство, и это как раз дает филология.
Ну да, кстати, очень важно, что не только филологи нам много дают, но еще и наши слушатели. Андрей пишет нам: не смайлик, а лыба, есть выражение «лыбу давить», значит, улыбаться, и тоже скобочки ставит. Ну, наверное, лыба нам дарит. И Артем поправляет нас, все-таки Доренко закончил РУДН.
Все-таки РУДН,
да?
Да,
РУДН.
Спасибо.
Спасибо вам, друзья, спасибо, что слушаете, что участвуете в нашем разговоре вместе. Мы сегодня ведем нашу дискуссию, разговоры, вместе с вами общаемся с Натальей Трухановской, ректором Государственного института русского языка имени Пушкина. Слушайте, очень-очень интересно вот о чем поговорить с вами. Вот президент в своем послании Федеральному собранию дал наказ, что все, возвращаемся к старой системе образования, но не к старой, а к самой лучшей, к советскому опыту, ориентируемся на те позитивные изменения, которые были сегодня в этой системе, в нашей российской системе образования. Вы мне скажите вот что. Как вам кажется правильно обучать и создавать этих специалистов, именно создавать по времени? 4, 6, 5, нумерология образования, мы должны в ней разобраться. Подскажите ваше мнение, это тоже очень-очень интересно.
Мне сложно сказать в конкретных цифрах. Мне кажется, что не зря мы говорим о том, что мы будем учитывать весь опыт прошлого и, соответственно, брать самое лучшее из тех практик, которые нам дало советское образование, и из тех практик, которые мы имели в постсоветский период, соответственно, имеем до сих пор. И мне кажется, что это, наверное, самая верная позиция, потому что общество наше развивается стремительно, и, скажем так, система образования, которая которая не подстраивается под потребности общества и экономики общества, она, ну, она обречена, скажем так, на неудачу. Поэтому мне почему-то сейчас кажется, что наши государственные регуляторы, которые занимаются этим вопросом, и все неравнодушные, скажем так, все неравнодушное профессиональное сообщество будут скорее думать о том, какие нужны гибкие профессиональные программы и индивидуально подбирать, для какого места, глобального места на рынке труда, фактически сколько, какой период требуется обучение, чтобы получить уровень высокой квалификации, при этом, чтобы он четко стыковался с тем требованием, которое предъявляет экономический рынок. Ну, условно говоря, чтобы идти от старого советского, ну, это не анекдот, наверное, такая была присказка, когда выпускник института приходит на работу, ему говорят, ну, забудь все, что, все, чему тебя учили в институте.
Вот именно, да, это постоянная история, да.
Вот. Вот мне почему-то кажется, что, как всегда, да, какие-то сложные моменты, они создают не только нам какие-то трудности, но они еще сподвигают нас и стимулируют к какому-то рывку. И вот сейчас наступил тот момент из-за вот всей понятной ситуации 22-го года, когда у нашего образования произойдет тот самый рывок, и мы будем иметь четкий стык с дальнейшим рынком труда.
Ну, а вот, кстати, это интересно очень. Вот мы сейчас изменяем правила целевого набора, совершенно по-другому к этому будем относиться. Вот в вашей профессии, в вашем университете, насколько сильна связь с работодателем? То есть может какой-нибудь, не знаю, если мы говорим про IT-гигантов, либо радиостанция, прийти к вам и заказать специалистов? Как это вообще сформирована эта связка? Школа, университет, рабочее место. Или просто ты приходишь в университет, получаешь диплом престижнейшего университета и выходишь на рынок труда, говоришь, вот я такой специалист. Как у вас это устроено? Вот это очень интересно.
Вы знаете, я думаю, что у нас это устроено, ну, примерно так же, как, по идее, это должно быть устроено в каждом вузе нашей страны, потому что любая образовательная программа, которая, ну, естественно, там, лицензирована, аккредитована, то есть которая соответствует государственному стандарту, она имеет большой блок так называемой практики. Это разные виды практик, это учебные практики, это производственные практики и так далее. Но что такое практика? Это фактически применение на каждом этапе тех знаний, навыков, умений, которые ты получил, на уже, ну, в прикладном плане. И здесь, конечно, каждый вуз, я здесь, наверное, даже могу говорить не только про Институт Пушкина, но и про все вузы, безусловно, уже на этапе этой практики выстраивает тесную связь с работодателем, потому что вуз меньше всего заинтересован выпускать людей в воздух, что называется. Это говорит о репутации вуза и, соответственно, вообще о его нужности и востребованности на образовательном пространстве. Вот. Поэтому у нас, так же, как и у других крупных ведущих, по крайней мере, вузов, есть очень тесные связи с работодателями. Эти работодатели, они как раз по своему разнообразию, они соответствуют как раз вот тем компетенциям, которые я перечисляла, когда говорила о важности и востребованности филологического образования. Да, большой блок у нас, конечно, это образовательная организация, это школы, ну, в первую очередь, школы Москвы, естественно, да. Вот, потому что учителя русского языка, они нужны всегда, это колоссальная всегда потребность языка, литературы, безусловно, да, и русского языка, и русской литературы. А вот второе, это, безусловно, СМИ, и у нас очень многие ребята проходят...
Ну, известные, скажите нам, журналистов, прям, чтобы мы впали в ступор от счастья, что вот теперь такую связь установили.
Ну... У нас большая связь как раз с холдингом «Россия сегодня», с холдингом «Аргументы недели». Это то, что сейчас прям в рамках Блица провожу, потому что мы даже вот из-за востребованности СМИ мы даже создали и разработали специальную магистерскую программу медиакоммуникации. И вот как раз у нас студенты этой магистратуры, они прямо вот плотно у нас проходят такую практику, но каждый в своем качестве. То есть не только чистая журналистика. Это и весь блок огромной вот сопровождающей работы, все те эфиры или все те тексты, которые выходят из-под СМИ.
Александр Волков пишет: я неплохо пишу как копирайтер. Есть ли курсы при ВУЗе для меня? Вообще это интересно. Есть ли какие-то у вас программы переподготовки, повышения квалификации, быстрые 3 месяца, полгода, ну максимум год? Есть ли что-то для того, чтобы люди, ну, хотят просто новую профессию найти или дополнить свои знания, получить какую-то практику? Что у вас?
Какой конечно, ответ? На самом деле, вот все, что вы перечисляете, это относится к такому части вот того непрерывного образования, о котором мы последние, ну, сколько-то лет непрерывно говорим.
Да. Все время.
Вот. И вот этот блок дополнительного образования, на самом деле, он составляет, ну, вообще предполагается, что он составляет очень сильную часть любого вуза, потому что каждый вуз — это огромная образовательная пространстве, и в нем место не только для конкретных программ высшего образования, но в нем, в принципе, место для образования любого уровня и любого формата. А мы здесь не только не исключение, наоборот, мы делаем большую ставку, если можно так выразиться, как раз на программы повышения квалификации. Это исторически связано с программами русского как иностранного для иностранцев, потому что далеко не каждый иностранец может себе позволить приехать сюда на несколько лет и получить полноценный, соответственно, полноценный вот такой курс бакалаврский, например. А поэтому приезжают на какие-то краткосрочные программы. И отсюда вырисовалось, собственно говоря, вырисовался большой пул, большой набор, извините.
Да-да, все, закон нарушили практически.
У нас сейчас общение на родном языке, а не на государственном.
Я понял это, шутим. Тут просто нам Аня написала: сколько я себя помню, а помню я себя лет с 5, время от времени боролись с иностранными словами. Порой доходил до маразма. Мы не доходим до маразма, мы прекрасно понимаем, что это про государственный язык. Вот когда чиновники будут общаться, вот они там...
Причем, когда они будут общаться в государственном именно контексте.
Абсолютно. Чтобы да. Кринжово у них ничего не было.
Вот. И, соответственно, конечно, у нас есть программы для наших российских граждан. Вот. И, безусловно, мы даем возможность освоения новых каких-то профессиональных компетенций. А уже в каком формате мы конкретно это делаем? Формат, собственно говоря, самый широкий. Это может быть и действительно переподготовка, но тогда это более серьезная программа. Это занимает практически год. Такая вот настоящая программа. Но это может быть и просто повышение квалификации. Оно может быть достаточно краткосрочным, быстрым. И освоение какой-то конкретной компетенции. Поэтому мы приглашаем. У нас на сайте все есть.
Поэтому, Александр, срочно, если вам интересно, давайте обращайтесь. Вас научат. Я думаю, что во второй части программы мы уже будем отвечать на звонки, на поговорим с нашими слушателями. Поэтому, дорогие друзья, не забываем, а наоборот, постоянно используем смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК и YouTube-канал говорит Москва. Нас можете смотреть, слушать, продолжайте слушать. И активнее, давайте активнее задавайте вопросы, это будет очень важно. Вот у меня еще, Наталья Сергеевна, какой вопрос? Я думаю, что мы его во второй части обсудим. Университет ваш, он открыт не только для студентов. Я уверен, что он еще по разным программам, о которых постоянно говорится, открыт и для города. Вот школьники себя могут найти, вот они могут к вам прийти и посмотреть, что такое обучение русскому языку, что такое становление человека в качестве филолога, постоянное обучение, может поучаствовать в каких-то мероприятиях университета.
Да, конечно, и здесь, если позволите, я скажу несколько очень комплиментарных слов в адрес правительства Москвы, потому что действительно город очень думает о своих школьниках и об их дальнейшей траектории после того, как они закончат московскую школу. Соответственно, Москва очень много работает со всеми вузами, которые расположены на пространстве столицы, и, соответственно, инициирует и очень сильно поддерживает много-много программ для школьников. Что делаем, например, мы?
Вот я думаю, что о том, что будете делать вы и делаете сейчас, мы поговорим чуть позже. Буквально на минутку прерываемся на новости. А сегодня говорим в Радиоакадемии с Натальей Трухановской, ректором Государственного института русского языка имени Пушкина.
о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Радио Академия, говорит Москва, 94,8, Борис Чернышов, а у нас в гостях сегодня Наталья Трухановская, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина. Наталья Сергеевна, мы говорили про то, насколько ваш институт открыт городу. Какие условия, возможности, интересные проекты вы предлагаете для школьников? Куда могут они прийти? Чем позаниматься у вас? Перед тем, как вы продолжите нам рассказывать об этом, я хотел бы попросить всех наших слушателей активнее подключаться к нашему разговору, ведь у нас он идет в прямом эфире. Поэтому смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Смотрим, слушаем, ну и, конечно же, звоним уже. Наталья Сергеевна.
Спасибо, Борис. Ну, вот первое, что я сказала, что как раз вот эти условия и возможности в первую очередь создал сам город, создала Москва для вузов и для своих школьников. А что делают, в частности, наш университет? Ну, скажем так, здесь можно разделить всю нашу деятельность с московскими школьниками, наверное, на два больших блока. Первый большой блок – это просветительский. В первую очередь мы каждую субботу проводим, участвуем в проекте Московского департамента образования «Университетские субботы». Это такой набор интересных для школьников лекций, которые показывают им, а чем же занимается этот вуз, этот институт. И причем эти лекции, естественно, они идут уже не в формате классическом, как мы можем представлять и понимать. Это большое количество мастер-классов, и ведут их наши ведущие, извините за такую тавтологию, наши, наверное, самые авторитетные ученые, которые рассказывают про всякие разные интересные явления русского языка, явления литературы, вообще показывают, а что нужно сделать с языком, как применять это все и так далее. И вот этот проект университет субботы у нас пользуются очень большой популярностью. К нам каждую субботу к 11 утра приходит большое количество школьников. Это в качестве примера. А второй большой блок – это уже непосредственно образовательный, то есть когда школьники не только могут узнать что-то интересное для себя и вообще вот понять, а что такое вуз, а чем он занимается, живет, дышит, это образовательный такой блок. Ну, вот сейчас просто навскидку в качестве примера. Это Центр технологической поддержки образования. У нас специально выделенное помещение такое очень большое со специально закупленным там оборудованием. И как раз вот здесь у нас идут программы, которые школьникам показывают, насколько же русская филология связана с цифрой.
А теперь давайте свяжемся мы с нашими радиослушателями. Наушники, если можно. И у нас уже есть первый радиослушатель. Да-да, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Алексеевич меня
зовут. Алексеевич.
Наталья Сергеевна, вот есть совет по русскому языку, возглавляет его президент, правильно? Вы, наверное, в нем участвуете. Вот, если я не ошибаюсь, года 3 назад он проводил этот совет и давал указания или поручения готовить единый корпус словарей современного литературного языка. Вот что по этому поводу сделано, и действительно ли в отсутствии вот этого утвержденного единого толкового словаря те же судебные процессы, которые иной раз принимали решение, толкуя Википедию? Это были такие случаи? Спасибо.
Да, кстати, это очень важный вопрос, потому что во многих странах такие словари есть, в Китае есть, причем на разные там разные языки, вы сами все знаете, во Франции тоже есть, а у нас действительно вот это дополнительные возможности для адвокатов мы создавали все это время. Как у нас со словарями-то дело обстоит? Есть ли что-нибудь кроме Даля?
Ну, во-первых, если позволите, я хочу выразить признательность Сергею Алексеевичу не только за сам вопрос, но и за такую погруженность в эту тему, потому что вопрос очень квалифицированный и явно, что очень заинтересованный. Да, 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 вот отдельное спасибо.
Самый лучший.
Да, правда, Сергею Алексеевичу отдельное спасибо. Значит, действительно, совет при президенте, совет по русскому языку, и действительно было такое поручение, над ним ведется работа с соответствующим коллективом, в котором также и наши специалисты принимают участие. Значит, здесь какой сделан важный шаг? Собственно говоря, мы возвращаемся опять к тому закону о государственном языке, который подписан сегодня президентом. Там есть очень важный как бы момент, который вошел вот в этот закон. Это то, что все заимствованные слова и вообще вот весь государственный язык должен соответствовать тем нормативным справочникам, словарям и прочим продуктам лексикографии, которые одобрит правительственная комиссия по русскому языку. Это очень важное дополнение, и которое в том числе будет способствовать, как мы очень надеемся, и ускорению процесса вот того большого словаря, о котором мы говорим.
Да, на самом деле, и насколько мне известно, помимо принятого закона, еще было и поручение дополнительное по разработке как раз таких словарей в ближайшее время для дела производства, в том числе и в правительстве. Об этом говорили официальные докладчики по данному законопроекту. Поэтому действительно в тему погружены мы все. Ну, продолжают сыпаться вопросы к нам и в Телеграм, и СМС-сообщения. А диалекты русского языка, местный говор у вас в университете изучают, интересуется Анна?
Анна, спасибо.
Главное, что не русский, как матерный.
Ну, это тоже отчасти говор, если можно, ну, хотя это не совсем правильно, конечно, так трактовать, это все-таки обсценная лексика, да, ненормативная. Вы знаете, говор сам по себе, поскольку не является отдельным языком, он в рамках отдельной программы изучаться не может, но в рамках, в принципе, нашей бакалаврской подготовки, а по ряду отдельных магистерских программ и там, у нас изучается, в принципе, фольклорная составляющая русского языка, для чего устраиваются для наших студентов выезды в регионы, где есть четко выраженная или явно выраженная диалектальная такая особенность, и там вот как раз изучаются особенности местного говора, местного диалекта, сопоставляются с литературной нормой языка, и выявляются очень интересные факты.
Ну, у нас еще один звонок, давайте ответим. Да-да, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, слушаем вас.
Да, скажите, пожалуйста, вот всем известно, что, допустим, вот, так сказать, ну, это пресловутая статья об экстремизме, она, как говорится, ее русской называется порой статьей, собственно говоря, вот песни вот недавно разбирали, вот в предыдущей программе вашей, там, песня там «Я русский», так сказать, его приглашали, так сказать, в Центр по борьбе с экстремизмом, а вот вас, собственно говоря, не приглашают в Центр по борьбе с экстремизмом из-за того, что вы преподаете русский.
Это такой философский вопрос, трактовка статьи 282. Я уверен, что единственное, куда вас приглашают, это приглашают обсудить на разные радиостанции и телевизионные каналы вопросы русского языка. Мы давайте продолжим. Продолжают наши сообщения приходить. Александр Волков интересуется, какие дисциплины профильные в институте? Институте русского языка имени Пушкина.
Ну, сейчас в рамках эфира, конечно, очень сложно пересказать весь учебный план.
Ну, самое интересное, мне кажется. Мне кажется, даже вот здесь какие изюминки есть.
Ну, естественно, изюминки, которые связаны, например, с анализом текста. Они идут уже, ну, явно не на первом курсе. Понятно, что и в нашей учебной программе, в нашем учебном плане первый курс — это все-таки такие дисциплины, ну, которые вводят в профессию, а дальше уже начинается специализация. Ну вот, что из интересного? У нас, если мы говорим про срез литературы, у нас безумно интересные дисциплины, которые посвящены изучению как русской литературы, так и зарубежной литературы, причем анализ идет текстов литературных с действительно шикарным сопоставлением того, как это делается. У нас очень интересные, сама дисциплина, естественно, не новая, она лежит в основе любой лингвистической подготовки, это сравнительное языкознание, вот, но у нас она безумно интересно преподается. Я это сама как лингвист отмечаю, поскольку я заканчивала все-таки лингвистику с немецким языком, и, соответственно, все эти дисциплины воспринимала на немецком языке, а вот здесь мне безумно слушать, когда сопоставляется уже русский язык, да, с любыми другими группами. Это очень, ну, скажем так, это безумно интересно и вырабатывает колоссальные аналитические навыки, в том числе у студентов. Потом у нас есть вариативные дисциплины, которые связаны как раз вот с этой медийной составляющей и с коммуникационной составляющей. То есть вообще понятие языка и коммуникации, навыки правильного коммуницирования – это безумно интересная дисциплина.
То есть у вас не только те, кто пишет, но еще и те, кто говорит, готовят?
Конечно. Коммуникация, она как и устная, так и письменная, и она важна, и её, очень важен ее прагматический срез, вот этому тоже учат.
То есть, что это значит?
Прагматика – это применение к действующей ситуации, к той аудитории, для которой этот текст предназначен. Соответственно, текст должен быть как устный, так и письменный выстроен таким образом, чтобы достичь своей цели, и вот эту коммуникативную цель у той аудитории, которая его воспринимает, как бы попасть в эту цель. Ну вот, это прагматика. Очень здорово.
Сообщение интересное пишет. Кремль не имеет монополии на русский язык, говорят, вне нашей страны. Вопрос, как отличается русский язык у нас и в других странах? Ну, прежде всего, мне кажется, сейчас, в данный момент, отличие главное по политическим моментам. А так, как отличается? Ну, там как иностранный. Вообще, на самом деле, отталкиваясь от этого вопроса, русский язык как иностранный. Вот преподавание в такой дисциплине, мы даже не можем понять, наверное, как это происходит, потому что мы привыкли, что наш родной язык преподают в школах. А вот так вот узнать особенности преподавания русского языка как иностранного тем людям, которые приезжают из-за рубежа, в чем отличие основное? Вот как подходить, особенно к тем людям, которые вообще из другой языковой группы, там, где и четкого алфавита, возможно, нету. Вот это интересно.
Ну, даже просто если это алфавит не теми знаками, которые привычны, да-да, для нашего восприятия, да, то есть алфавит есть, но он графически совсем по-другому выглядит, но это примерно то же самое, как для нас изучать китайский язык, любой там язык восточной, арабской группы, да, и так далее. Ну, смотрите, здесь примерно так же, вот если зеркально мы посмотрим, когда мы учим английский язык, мы его учим по той методике, которая позволяет нам его освоить как иностранный язык. Но явно, что в школе Великобритании или Соединенных Штатов Америки, да, они свой родной английский язык учат совершенно по другим учебникам, вообще совершенно по-другому. Вот ровно то же самое происходит и с русским языком. Мы отражаем, как бы вот сейчас просто в нашем разговоре, зеркально эту ситуацию. Язык тот же самый, естественно. Вопрос, как его преподавать. Соответственно, здесь почему и методика преподавания русского как иностранного была в свое время, это было колоссальное достижение, в принципе, для методики преподавания русского языка, выделить в отдельный вообще блок, в отдельную дисциплину вот эту методику РКИ, русского как иностранного. Вот, потому что это совсем другие педагогические технологии, это совсем другие приемы, это совсем другие средства визуализации и так далее. Вот, то есть у нас создаются совсем другие учебники, если мы сопоставим опять с нашим изучением английского и немецкого, вот такие же есть учебники только для тех, кто учит русский, например, с нуля.
Очень интересно. Давайте с нашими носителями языка тоже продолжать наш диалог. Поэтому приглашаем всех. Мы в прямом эфире. Приглашаем к разговору. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вообще, тут в продолжении нашего разговора интересно уже как русский, как иностранный, про то, что сейчас у нас происходит с нашим ближним зарубежьем. Как ваш институт работает с странами СНГ? Ведь там же огромный запрос. Многие ждут русского учителя. Многие хотят развиваться в системе координат языкового пространства нашего, образовательного пространства нашего. Очень важно, мне кажется, с людьми вести этот разговор. И самое важное, много наших русскоязычных там, и они не знают, куда сунуться, куда приткнуться для того, чтобы отдать своего ребенка, чтобы он тоже рос примерно в такой же социокультурной среде.
Да, безусловно, и вот здесь отличие пространства ближнего зарубежья, ну, может быть, проще называть его пространством СНГ, ну, это примерно да, одно и то же. Да, его главное отличие от дальнего зарубежья в том, что для пространства СНГ русский язык, он не только воспринимается, и здесь мы ведем постоянный диалог с нашими ближними странами, с нашими соседями, и вот русский язык, что нам неоднократно ни в одной стране СНГ отмечали, они не воспринимают его как иностранный, они его воспринимают для себя как второй родной. И очень просят так это называть, потому что когда мы им говорим, что русский как иностранный, даже возникает вот некоторое чувство обиды. Ну, как же так? Это для нас второй родной язык. Вот. Да, методика там преподавания, она может быть похожа на методику преподавания русского как иностранного, но для них очень важно вот это сознание, что русский — это также для них родной язык. Вот. Это первое. Второе, для этого пространства СНГ это язык межкультурной коммуникации и межнационального диалога. То есть, условно говоря, если мы с вами возьмем Киргизию, например, это Таджикистан, то между собой граждане этой страны будут, конечно, общаться на русском.
Конечно, вот, конечно. Зачем учить все языки народов и народностей, да, если есть один интерлингва?
И это признают все страны СНГ, что для них русский язык важен как вот язык именно их диалога межнационального. И следующий момент, который мы сейчас очень активно озвучиваем и активно предлагаем задуматься о нем, что русский язык, да, безусловно, это язык великой культуры, безусловно, это язык великого Пушкина, там, ну, дальше можно по списку продолжать. Но это тот язык, который является очень важным конкурентным преимуществом на рынке труда. Если ты владеешь русским языком на высоком уровне, ты будешь востребован в любой стране СНГ. И ты сам как работник, и твоя продукция, которую ты производишь. Ну, условно говоря, такой классический пример. Ты киргизский, например, талантливый молодой дизайнер, ты шьешь красивую национальную одежду, у них есть очень красивая одежда, называется чепан, это такой красивый вот кардиган, наверное, как такой кафтан. И ты уже понимаешь, что ты хочешь его продавать не только на пространстве Киргизии, но ты хочешь его и в соседние страны, рынки, да, в том числе ты хочешь выйти на огромный рынок России. А вот, безусловно. А вот, что тебе нужно для этого? Тебе нужно для этого хороший русский язык.
Русский язык, да.
А вот, для того, чтобы прорекламировать свою продукцию, даже написать тот же пост ВКонтакте, например, и рассказать о том, что ты делаешь, что ты продаешь, и ответить на все вопросы, которые тебе будут в комментариях задавать.
Далее, знаете, я вспоминаю где-то 10-е годы, когда шутки были все, говор уже подходил такой под на европейский, на английский лад, старательно какие-то коверкали окончания, то есть было какое-то замещение и серьезная популяризация иностранных языков, именно вот этой романо-германской, либо, ну, по сути, английский в целом язык, туда ориентировались. До этого у нас вся элита говорила в истории на французском языке, использовали немецкий язык. А вот что сегодня нам нужно для того, чтобы возвращать и популяризировать снова русский язык? Вот это очень важно, потому что у нас за последние несколько десятков лет количество русскоязычных сократилось сильно. Там, по-моему, с 350 до 280 миллионов сократилось.
Да.
Большой провал. Так. Как мы будем популяризировать, как лучше это делать сегодня и в нашей стране в том числе? Потому что мы только пришли к тому, что, наконец-то, на русском стали писать что-то там на магазинах, на где-то... На стены,
ну, реклама, как-то, какие-то,
реклама,
надписи, да.
Как нам популяризировать его?
Вы знаете, Борис, вы, наверное, затронули даже не один, а два важных аспекта, которые я с удовольствием прокомментирую. Первое, это вот к вопросу там 10, там сколько-то лет назад, когда мы очень любили какие-то, включая свои речи, элементы, ну, конечно, в первую очередь английского языка.
Конечно.
Вы знаете, это просто мода на язык. Эта мода, она проходит. Она приходит какой-то волной, вот, но потом она проходит. Вот, знаете, есть классический такой, для меня, по крайней мере, вот классический пример, хорошо известный советский фильм «Служебный роман» Ли Ахеджакова, которая примеряет сапоги новые, которые вот с Алисой Фрейндлих они обсуждают, там, брать, не брать. И вот она говорит шузы, да, ой, новые шузы купила. Это же было в 80-е или там 70-е годы, очень расхожее слово, и всю обувь называли шузы. Кто-то сейчас так говорит? Никто. Более того, современная молодежь даже не поймет, если мы сейчас обувь назовем шузами. Они, конечно, поймут, что мы имеем в виду, но пожмут плечами. Мы так не говорим. Мы говорим кроссовки, там, обувь, ботинки и так далее. То есть ушла эта мода. Вот. И можно таких примеров на самом деле привести много. Второй важный срез, который вы затронули, он уже говорит не о моде, а он говорит уже о такой мировой тенденции. Это как раз к вопросу о 19 век французский язык, еще там был период, да, когда владели немецким языком, потом наступила эра вот сейчас английского языка. Это во многом, и на самом деле в лингвистическом сообществе это очень часто обсуждают, это во многом связано с достижениями науки и техники, конкретного представительства языкового сообщества. И, условно говоря, скажем так, англоязычным представительством в какой-то момент создавалось большое количество продукции в самом широком смысле этого слова, в том числе это вся IT-сфера, которая, естественно, называлась на том языке, конечно, на котором она изобреталась, и поэтому пошло вот такое влияние. В том числе, это одна из составляющих, но она очень важная. Мы можем привести пример, ведь слово
«спутник»... Когда мода на русский пойдет?
Вот, когда мы будем производить тот продукт научно-технологический, который будет завоевывать весь мир, вот вслед за продвижением науки и техники будет и продвигаться наш язык. Вспомните спутник.
Да, конечно.
Ведь спутник — это все, это слово интернациональное. И я, например, в немецком языке не знаю другого аналога. Например, родного языка спутник и называется спутник там, потому что мы это изобрели, мы это запустили первые в космос, все это называется русским словом, и им и останется. Чем больше мы будем двигать нашу науку и технику, тем больше будет двигаться язык.
Ну, это на самом деле
но
так.
Но это не исключает, конечно, его популяризацию.
Не, ну, понятно, но я же говорю не только про науку и технику и про спутники, а вот в бытовом формате, в бытовом режиме, как нам делать так, чтобы русские слова завоевывали Запад, завоевывали другие страны. Конечно, надо что-то новое создавать, что-то модное создавать, музыку писать.
Конечно, ну, продукт стихи. Любой, да, ну, здесь наука техника в самом широком понимании. То есть любой продукт, который будет идти. Ну, балет когда-то, да, почему все элементы балета французские?
Большой театр.
Да. Да, и чем больше мы будем продвигать нашу, ну, все, что связано с нашей культурой, с нашей наукой, со всей нашей продукцией, во всех смыслах, тем больше за этим будет двигаться язык, и тем больше будет слов проникать в сознание. Нам здесь только нужно понять, что, ну, наверное, пора уже уходить вот от этого стереотипа, что это борщ, там, что у нас еще?
Балалайка.
Борщ, блины и балалайка, да, и медведь на улице.
Да, ну вот, если можно, блиц такой, каких студентов вы ждете у себя, вот поступать, кого вы, идеальный студент, в 3-4 словах?
Ну, идеальных не бывает, я жду ребят, которым интересно, которым искренне интересно, и которые именно знают, чего хотят.
То есть, самое важное, это желание. Ну, а... университет даст возможность реализацию, ваш институт, слушайте, какая хорошая, кстати, аббревиатура, ГИРИ, да? Государственный институт русского языка.
Да, но мы стараемся его называть, по крайней мере, в рамках учредителя, на пространстве учредителя института, мы стараемся называть его ГИРЯП.
Да,
все-таки,
да,
да, Пушкина, ну, чтобы не совсем была гиря. А внутри института мы продвигаем все-таки институт Пушкина. А вот, вы знаете, пока что институт делает для этого все. Вот, я надеюсь, что и дальше будет все это делать.
Ну, это замечательно. Кстати, вас очень благодарят. очень хороший сегодня гость и хорошая получилась передача. Спасибо, Серый.
Огромное
и совет
спасибо.
Нам дают. Мультфильмы нужны, детские сказочные киногерои. Да, очень-очень нужны, и давайте об этом тоже говорить. Да. Сегодня у нас радиоакадемия была с Натальей Сергеевной Трухановской, ректором Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. А мы с вами встретимся ровно через неделю.